Зачем люди живут на свете? Зачем существуют мужчины и женщины? Вопрос из вопросов. Особенно после того, как сейчас гендерство это разводит. Когда детям предлагают во многих государствах уже 6 лет думать, мальчик он или девочка. То есть, ну как сказать, да, вот. То есть, наоборот, не думать, мальчик он или девочка. То мне, конечно, удивительно. Я, например, понимаю, зачем нужны мужчины и женщины. Мало того, что это для продления рода, и оказывается, Бог, знаете, самовыразился в нас. Мужчина – это, конечно, прообраз Иисуса Христа. Мне это понятно. Даже если бы это был буддизм, Будда тоже вроде как мужчина, и Магомед был мужчина, и как-то вроде бы все понятно. Так-то да. Но для современных людей вот непонятно, зачем существует вера, надежда, любовь. Зачем существует именно то, что называется патриархат, а иногда и матриархат? Зачем раньше был, например, царизм у нас в России? Не понимают. Сейчас в России, я буду говорить о России, очень важно бы понять вообще, зачем мы существуем. Я понимаю так, что сейчас люди этого не осознают. Вот, например, существует мужчина, он не понимает, зачем он живет. Он не осознает, что у него, например, есть жена, дети, не осознает. Он не осознает, что ему надо, оказывается, делиться самой лучшей базой своих знаний со своими родными детьми. Он не понимает, что, оказывается, от него зависит большая, такая большая довольно-таки часть воспитания его детей. Первонаперво им надо подавать хороший пример. Затем надо, оказывается, ухаживать за его личной женой, чтобы дети видели добрые отношения друг к другу. От мужчин очень много зависит. Это же мужик. Он ведь в конце концов рожден, чтобы именно выдавать свое идейное волеизъявление. Мужчина действительно активное начало. Для мужчин важно понимать, что их совесть должна выдавать некие рамки законов. Вот, например, раньше понятно было, если ты мужчина, то ты рожден быть первым для того, чтобы решать самые сложные, серьезные вопросы, для того, чтобы вести за собой, чтобы защищать, чтобы именно быть кормильцем, чтобы формировать базу урегулирования каких-то конфликтов. Мужчины были защитники, мужчины были кормильцы. Мужчины, оказывается, понимали, что они начальники рода, родоначальники. Сейчас всего этого как-то почему-то фактически не видать. Сейчас у нас мужчины-алкоголики, пропоицы какие-то непонятные, дегенераты, проституты натуральные. Наркоманы, голубые, чего там только, кого только нет. Они не понимают, зачем они нужны. Я по-другому не могу это расценивать. Алкоголик знает, зачем он нужен? Нет, он считает, что ими все пользуются. Им все пользуются. Почему? А он уходит от ответственности, когда напивается. Наркоманы также. Мужчины нетрадиционной ориентации – это вообще странные люди. Они не понимают вообще, зачем в принципе нужен мужчина. Вот эти гендеры, трансгендер, транссексуал, или как их там назвать, трансвеститы, тоже странные мужчины. Они выдают то, что называется непринятие себя как личности, и недопонимают в принципе, зачем они, опять же, существуют как мужчины. Да, мужчина – это космос, мужчина – это волевое такое, знаете, принятие решений. Это фактически в конечном счете все равно первый. Вторая женщина, но она в то же время встает, знаете, как на пьедестале. Мужчина ведь ее держит на пьедестале. Он ее выстраивает равной себе, ибо он ее любит, и он полностью доверяет ей. Женщина изначально, но прообраз все-таки жены – это, естественно, Богоматерь. И получается, что Богоматерь, она фактически выстроена как Вселенная. И это то, что называется истинное природное, опять же, волеизъявление в жене. Жена – это тоже закон. Но она все-таки идет вторым номером, ибо она родила мужа, сына, мужа, мужчину она родила. И она выстроила его первым для того, чтобы он был ее фактически поводырем. Она не может быть первой. Она может быть второй, но на своем месте она точно однозначно, опять же, первая, на своем месте. И женщинам тоже не велено быть, знаете ли, мужиками. Женщинам не велено быть, опять же, секс-меньшинствами. Получается, что женщина тоже забыла и перепутала, зачем она сейчас существует. Многие женщины берут на себя всю ответственность сами, причем даже их когда не просят. Они сами рвутся во власть. Они хотят быть первыми, потом обижаются на всех. Но ведь оказывается, как получается-то? Женщины не в состоянии иной раз предугадать или предотвратить некие конфликты, которые должны быть в поле деятельности мужчин. Они не могут, например, вести войны, обезоруживать противника. Они не могут быть на коне фактически самыми главными такими глашатаями прав и свобод личности. Женщина, она все равно женщина, она, ну, не в узком смысле слова кухарка, нет, конечно, но она выстраивает то, что называется житие. Женщина выстраивает вот это вот какое-то житие, которое называется семейный уклад. И получается, что мы, женщины, вообще-то должны ткать некое полотно реальности. Мы обустраиваем очаг. Мы должны, а если в широком смысле слова, то мы вообще-то поддерживаем мир на земле. Границы реальности я немножко расширяю, начинаю объяснять по-новому. Мужчина, конечно, держит мир на земле, да? Он его выстраивает, а мы поддерживаем. То есть он выстраивает и держит его фактически, ну как-то вот так вот узаконивает, правильнее сказать. А мы его поддерживаем. Порядок, закон семейного уклада в наших руках. Закон тыла, конечно, государство, время войны в наших руках. Потом, оказывается, мы глашатаи прав и свобод личности, потому что жена рожает и воспитывает детей. Поэтому женщине велено вообще-то выстраивать порядок внутри, что называется, той же семьи малого государства. Мужчина выстраивает порядок снаружи, в большем таком объеме, уже более крупного государства, что называется. Сам по себе мужчина ориентирует семью на добро. Женщина обустраивает это добро на, как бы так сказать, первоначальный бесконфликтный лад. То есть, конечно же, женщина это тоже миротворец, только на свой манер. Она должна ни в коем случае не перекрывать законы мужа. Она должна вторить ему и объяснять более таким, как бы, доступным для детям языком, что папа, собственно говоря, куда папа нас ориентирует и что он хочет от нас. Оказывается, женщина сейчас почему и не может нормально воспитать детей, что она не может опереться на мужское плечо. Ей не на кого опереться. Получается, что права и свободы женщины сейчас ориентированы на внешние, а не на внутренние. Очень много одиноких матерей, я вот про что. Они бегают на работу, им надо прибежать домой, им надо все сделать, приготовить, убрать, сделать уроки и вообще. Потом еще сориентировать детей на добро, а опереться не на кого. Вот и я такая же была. У меня, например, получилась ситуация в жизни такая, что я не смогла сориентироваться, кто же мой истинный-то муж-то. В свое время у меня была своя личная история, общение, конечно, с противоположным полом. Сейчас Бог мне доверительно сообщает, что я могу выйти замуж. Слава Богу. Вот. Не перечеркнута я полностью в этом вопросе. У меня, наоборот, все как-то выстраивается. Я довольна, если он мне разрешит, я с удовольствием выйду на второе место в семье. Я с удовольствием буду, как бы, таким, знаете, начальничком семейного уклада, чтобы муж решал мужские вопросы, и чтобы он ориентировал меня на добро. А я бы как-то, может, вторила, может, где-то уточняла, где-то его, может быть, даже чуть-чуть, знаете, как подправляла на женский манер, но бесхитростно, просто с любовью, как и полагается. Жена не имеет права быть умнее мужа. Она может быть в чем-то мудрее, а он по-своему в чем-то тоже мудрее жены. И вот так, собственно, ведь и строится совет да любовь, когда мы оба друг друга поддерживаем, грамотно, хочется сказать, поддерживаем в рациональном принятии здравых решений, чтобы не тянули, как лебедь, рак и щука, в разные стороны. Каждому ведь хочется свое доказать нынче, да? А надо не свое доказать, надо чужое разобрать, осознать и воспринять посерьезнее, и именно как будто бы уточнить и дополнить. Ведь семья, она так выглядит. Невозможно все время драться за право первенства. Не нужно мужу быть главой семейства так, что вы тут, значит, сами, а я пошел. Ничего себе глава семейства. Вам нельзя, мне можно. Куда хочу, туда и пошел. И нечем мне указывать. Не хочу зарплату давать тебе, жена, не дам. Жена при этом тоже ориентируется странно. Она демонстрирует вечно какую-то свободу и равенство, и справедливость в кавычках, когда говорит, ну что, я за пивком, например, да? Или сегодня готовишь ты, а я когда-нибудь позже приготовлю. Я тоже устала, как ты, нечем мне тут. Мы оба работаем на равных и так далее. Недопустимые разговоры на кухне за пивасиком, в семьях перед детьми маты, какие-то странные, расхолаженные вот эти телодвижения, знаете, пощупывание, поцелование друг друга не туда, куда надо при детях. Это вся такое распутство, оно передается детям очень странно. Дети ведь по-другому видят. Я раньше об этом много говорила и надиктовала, но я периодически обновляю свой сайт, и получается, что просто записи я убираю, видоизменяю их. Подстраиваюсь под современный год, месяц, ну и вообще, когда мне велено, тогда я диктую. Нельзя отцу целовать в засос жену при детях, еще и в пьяном угаре. Нельзя ее раздевать при детях. Дети ориентируются на другое, они не понимают, что они делают, они будут повторять, они будут не понимать, что, собственно, папа хотел. И получается, что они воспринимают это как должное. Потом мужу, да и жене вообще не нужно ориентироваться на постель. Знаете, половой акт вообще должен быть тогда, когда дети спят. Это вообще должно быть где-то, я не знаю, на отдалении и спрятанное. Потому что гармония пола, она не может смотреться как то, что мы урывками, не глядя друг на друга, наскрипели кроватью. При этом жена охала и ахала так, что дети проснулись и не поняли, что это было, прибежали посмотреть, как бывает иногда у людей. Я, конечно, всегда сострадаю людям, которые живут в общежитиях, каких-нибудь коммуналках коридорного типа, где дети, и в это все в одной комнате, и как-то еще делаются другие дети. И вот здесь-то как раз пьянство, разнузданность и непонимание вообще, что творится в семье. Семьи как таковой нет. Порядка быть не может, ибо это вообще-то не порядок, когда все вместе, все в кучу, и ориентированы только на то, что называется злой умысел. Отец злой, мать злая, все нервные, орут друг на друга, периодически выпивают, извините за выражение, хорошие трахаются по ночам довольно громко. И у детей выстраивается такая картинка. Мы не поняли, зачем мы живем, нам это не надо. Вы не удивляйтесь, в подсознании, конечно, красоты-то от такой жизни не остается. Подсознание – это часть души. В этом самом подсознании накапливается ориентир на злой умысел, ибо мне не нравится то, что я вижу, где я живу. И катастрофа в том, что это проносится всю жизнь. На всю жизнь хватает иногда таких картинок. Современная жизнь, она отвратительна. Я не люблю ее. Фактически, вы знаете, в том проявлении, которое называется мир. Ну, знаете, да? Мир с большой буквы в Библии, это такое вот как небо, наверное, там Царствие Божье, да, мир. А мир с маленькой буквы, это земная жизнь, это вот все люди, которые тут живут. Получается, что земная жизнь, вот эта наша житейская, в кавычках, премудрость, она выстроена, как-то ориентирована на дурное. Все люди в нашем миру с маленькой буквы. А с большой буквы забыла уточнить, все-таки я дополню. Конечно, это когда именно мир, да, не война, а мир. Но вообще мир с большой буквы – это, собственно, действительно и небо, и земля, и мир во всем мире. Ну, как-то так. Так вот, когда люди живут в миру с маленькой буквы, вот живут по соседству друг с другом, в этих домишках, многоэтажках, когда люди абсолютно ориентированы то, что называется на злой умысел – вот тогда в таком состоянии очень тяжело ориентировать детей на добро. И фактически сейчас действительно очень много коммерции, много вранья, очень много вранья. Власти врут, всякие организации врут, законы не работают, ничего не работает, ни медицина, ни образование, ничего, ни страхование жизни толком не работает, никакая наука, ни культура, ничего. И фактически складывается такое состояние изнутри, наружу, говорю, как будто бы из подсознания наружу, что вся жизнь пропитана одними демонами, а Божьего Царствия вообще нет. Детям, да и взрослым, в таком состоянии сейчас крайне тяжело находиться. А как же делать этот мир с большой буквы? Внутри себя, снаружи себя. Как делать эту любовь? Так ведь люди-то взрослые сами должны хотя бы немножко соображать, что доброе слово, оказывается, усиливает гармонию, что, оказывается, правильное принятие здравых решений, когда ты ориентируешься не только на себя, но и на жену или на мужа, когда идет ориентир на детей грамотный. То есть и дети с нами, но и дети тоже должны видеть улыбку отца, матери. Они должны слышать подбадривающий тон, объятия, поцелуи видеть должны, конечно, в свой адрес и в адрес друг друга. Родители только не разнузданные, а так обнялись, щечку поцеловались. Родители должны показывать стремление друг к другу и уважение. Детишки в таких семьях намного комфортнее себя чувствуют. Они более какие-то, знаете, обустроены в гармонии. У них же души-то наполняются тем, что вокруг их происходит. Современный русский мир тяжелый. Он очень тяжелый, он разнузданный, мало интеллигентных людей. Вот я тут где-то прочитала, мне тут, значит, отправили, что у нас где-то, не знаю, в Госдуме, наверное, или где-то при правительстве хотят термин простолюдин ввести. Я похохотала, думаю, ну что делать. Вот простолюдины, да. Правда, я когда смотрю на нашу Госдуму, у меня, конечно, складывается такое серьезное впечатление, что там тоже много тех самых простолюдинов, просто они научились воровать. Вот. Ну, а мы тут простые простолюдины, да, простые-препростые, мы не научились. Слава Богу, устремления не те. Но у наших простолюдинов, обычных людей, прости Господи душу грешную, обычных людей, конечно, не буду этим словом пользоваться, у них очень много злости, грубости, невнимательности друг к другу. Мужчины сейчас действительно не понимают, зачем живут. Женщины тоже не понимают. И вот они орут друг на друга. И вот у них какой-то секс без объяснений. У них какие-то странные разнузности. Есть любовники, любовницы. И оказывается, у детей тоже нет гармонии душевной. Как можно формировать почет матери и отцу, если от них нет любви? Если нет взаимоуважения и почтения ни старшим поколением, ни младшим поколением, таким ведь крайне тяжело жить. А детям их жить тяжелее еще вдвойне. Они никак не могут осознать, по какому принципу их родили. Впечатленно делюсь собственным мнением. Я как женщина уже все-таки, ну такая, нуждающаяся скоро в пенсии, да? Ну, у меня все-таки уже предпенсионный потихонечку делается возраст. Я при этом улыбаюсь. У нас же на севере в 50 раньше выходили на пенсию женщины. Ну, у меня уже будет 48 скоро. Так вот, я почти предпенсионного возраста. Вот. Я, конечно, ненадежно выгляжу, потому что мне никто мой возраст не дает. Тем не менее, дальше. Я в таком состоянии нахожусь, которое называется... Не любить, наверное, бы надо свою жизнь, а только терпеть. Но я шучу. Я ведь через Россию говорю. Россия сейчас вынуждена терпеть свою жизнь, а не любить. А надо ее, оказывается, как-то гармонично любить. Женщины современные измождены, мужчины вдвойне. Они измождены собой, своими склоками, своими ненавистями всякими, разнузданностью, пьянством, неправильной демократии, вечным желанием кого-то наказать. Представляете, все хотят наказать другого. В таком состоянии какая уж тут гармония, любовь. Конечно, мы терпим свою жизнь, и ад у нас в душах уже давно. Как же такому мужчине с таким адом душевным подарить любовь и гармонию женщине? Он себя-то не может восстановить. Представляете, когда человек любит, он, оказывается, порхает. Он оказывается счастлив, и ему хочется жить. Ему не хочется пить, ему хочется, наверное, петь песни, веселиться, дарить цветы. Ему хочется гармоничнее быть как-то, хочется быть лучше для любимого человека, да? У нас «я тебя, конечно, люблю, но ты уж сама решай свои вопросы». Или я, конечно, тебя люблю, но если у тебя есть дети не от меня, ты сама их воспитывай, я их не люблю. Или, ну, любовь любовью, а табачок врозь, денежки-то я тебе не дам. Вот я все и удивляюсь. Это же ненависть внутри. Получается, что человек не может передать собою базу данных любви ближнему. Женщине в ответ открываться такому мужчине крайне тяжело. Я все время воспитываю женщин, потому что в основном женщины-то и ходят. Вы понимаете, в любви-то ведь женщина-то вторым номером должна тоже открываться. Мужчина должен ее завоевать. Ну, я рассказываю классику. Она должна ему довериться, полюбить его всем сердцем, конечно. Тоже поставить его на пьедестал фактически, ибо он муж – это прообраз Иисуса Христа. Она должна почитать его и слушаться его так-то, по идее. И она вообще-то довериться, это значит полностью как-то, знаете, угомониться и быть только для него. Естественно, быть верной, какой там еще раз говорю, только верной. И она должна как-то вот такой быть беззащитной, да, с одной стороны, потому что он решит ее вопросы, а с другой стороны, она должна его полностью во всем поддерживать. Ну или хотя бы уважать его волю. Наши женщины не знают, как такому мужчине коммерческой такой, знаете, и сексуальной ориентации по жизни доверять. Мужчина даже не хочет кормить семью часто. Поэтому вот с учетом нашего гендерства, оно ведь все равно идет, смотрите, женщины как мужики, мужики как женщины же, если это натуралы. Тетки решают вопросы сами, да, гаечным ключом ворочают, ремонты делают, мужики ничего не делают, хоть там пьют с друзьями. В такой ситуации вот как-то соблюсти гармонию семейную крайне тяжело. Так вот, кому вот надо начинать? Конечно, я призываю начинать нам, женщинам. Ибо я сама женщина, и я понимаю, что мне, видимо, необходимо формировать то, что называется полное уважение мужа. Ну, мужского начала, так скажу, мужских каких-то ориентиров в жизни. Обращаюсь сразу к святым. Святые духи мне объясняют, что они истинные мужи в Боге праведном, и ориентироваться на них почет уважения. Я согласна. Но на мужиков-то вот современных мне как ориентироваться? Скажите мне, Христа ради. На что мне говорят? Ты ориентируйся на Бога, а Бог тебе сам расскажет, как ориентироваться на таких мужчин. И я поэтому, знаете, замолкаю, пока я лучше вот как скажу. Вы не думайте, что все мужчины на свете плохие. Нет. То, что они запутались и озлобились, да, от женщины тоже очень много зависит. Но все равно от мужчины должна идти какая-то сила. От мужчины должна идти какая-то воля, знаете. Только грамотная, развитая, конечно. В угоду Богу, в угоду Отечеству, в угоду семьи. Мужчина должен быть защитник в любом случае. Поэтому, ну что тут скажешь? Значит, жене растить мужа? Нет. Жене надо почитать мужа. Да. Жене нужно воспринимать мужа серьезно. Да. А если муж серьезно не воспринимает семью, как его воспринимать серьезно? Любой психолог меня бы уже тут заткнул за пояс, естественно. Он бы сказал, да надо вообще раскрываться там, не знаю, в постели. Надо там быть ласковой. Я все это понимаю. Я понимаю, что надо, надо, все надо. Но женщине одной не выделать из мужчины мужчину. А мужчине одному без женщины не сделаться раскрепощенным, свободным, любящим субъектом. Соответственно, надо все-таки такие вопросы решать вдвоем. И надо все-таки в каждой семье какой-то снова уклад создавать. А это уже дело-то, по идее, бы церкви хотя бы. Потому что я понимаю, что у нас в России законов-то у нас, ну, сами знаете, путник законов сейчас нет. Я боюсь гендерства, я боюсь, что у нас тоже пойдет усредненный пол. Фактически он уже потихоньку идет. Я вообще, знаете, побаиваюсь на самом деле того, что нас очень жрет Европа. И я вот смотрю на православие, и я понимаю, что от них надо ждать хотя бы какой-то помощи в разрешении конфликтов. Мужчинам надо делаться мужчинами, защитниками, истинно верующими в Бога на самом-то деле бы, в любовь, ценности. Гармоничнее надо быть. А женщинам надо делаться, конечно, женщинами. Аминь.